встретились с Виктором Бутом.
В течение 94-95 годов он работал из Бельгии. Затем он исчез, потому что у него возникли проблемы с полицией. Бельгийские власти начали расследование, он переехал в Эмираты. В какой-то момент ко мне пришел следователь прокуратуры. Он знал, что я много путешествовал по Африке и хотел спросить, не встречал ли я его случайно во время поездок. Я его не встречал. Но следователь показал мне досье, чтобы я знал, кто этот человек. А затем много лет спустя я путешествовал с движением за освобождение Конго. Это одна из повстанческих группировок в Конго. Группу возглавлял Жан-Пьер Бемба, который потом стал вице-президентом страны, а сейчас находится в Гааге, и Международный уголовный суд рассматривает дело о военных преступлениях, которые он совершил в ходе той войны. Это было в 2001 году. Мы путешествовали с повстанцами на востоке Конго. Неожиданно появился этот человек. Белый человек, который по всем показателям был весьма близких отношениях с повстанцами. Он без протокола и без ожидания вошел к Бембе. Я сказал тогда себе и своему другу-фотографу, я знаю этого человека, и через полтора дня выяснилось, что это тот же Виктор Бут, которого я узнал из полицейского досье в Бельгии.
Мы беседуем с бельгийским журналистом Дирком Драулансом из журнала «Кнак». Африканский континент в 90-х был погружен в целую серию зверских и кровопролитных конфликтов. Руанда, Либерия, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Судан, Ангола – неполный список войн, унесших каждые миллионы жизней. ООН устанавливала санкции и эмбарго на поставки оружия в эти страны, но они успешно игнорировались как отдельными государствами, так и частными торговцами оружием. Лидером в поставках орудий смерти в Африку в эти годы был российский предприниматель Виктор Бут. Прочитав доклад ООН «Результаты расследования деятельности Виктора Бута в Африке, которое провели Объединенные Нации», британский министр по делам Европы Питер Хейн сказал фразу, которая стала крылатой и навсегда дала определение Буту. Бут – основной торговец смертью. Он главный поставщик самолетов и средств доставки, с помощью которых оружие, включая тяжелое вооружение, попадает из Восточной Европы, в основном Болгарии, Молдовы и Украины, в Либерию и Анголу. ООН показала, что Бут в центре сети нелегальных торговцев оружием, алмазами и другими предметами, поддерживающими войну. Конец цитаты. Не случайно два клиента Бута, Жан-Пьер Бемба из Конго и Чарльз Тейлор из Либерии, сейчас отвечают по статьям «Военные преступления» и «Преступления против человечности». Его фирмы были разбросаны по всему миру в странах со слабым контролем за регистрацией авиафирм, но сам он базировался в Эмирате Шарджа и в Южной Африке. Если бы я сейчас взялась перечислять все его компании, то ничего другого про Бута рассказать бы не удалось, я бы исчерпала все эфирное время. Закрывали одну, он открывал другую. Самолеты приземлялись в зоне конфликта и параллельно с разгрузкой на них меняли бортовой номер и флаг государства регистрации. По данным спецслужб, у самого Бута было 5 паспортов разных стран. Вот отрывок из книги «Торговец смертью» Дугласа Фара и Стивена Брауна. Данные, собранные в ходе расследования ООН, нарушений режима санкций против Либерии, представлены в 2003 году.
С 1 июня по 25 августа 2002 года международный аэропорт Робертса в Либерии получил 6 крупных поставок общим весом в 210 тонн. Они позволили Чарльзу Тейлору продлить свое правление еще практически на год, перед тем, как попросить убежище в Нигерии. Большая часть оружия была привезена самолетами Ил-76, принадлежащими компании Jetline, зарегистрированной в Молдавии. Компания, в свою очередь, получила эти самолеты в лизинг от принадлежащей Буту фирмы Aerocom, также расположенной в Молдавии. Поставки осуществлялись из Белграда. Большая часть самолетов прошли дозаправку в Ливии. В поддельных сертификатах конечного пользования значилась Нигерия, а произведены они были югославской компанией Temex, чтобы груз выглядел легальным. Пилоты предоставили поддельные планы полетов, в которых значилось, что получателем груза является Министерство обороны Нигерии в Лагосе, а не Либерия. Груз обозначался как шахтовое оборудование, а не оружие. Чтобы еще больше замести следы, были использованы подставные фирмы, такая как «Вексом» в Лихтенштейне.
Возможно, единственная ошибка, которую он сделал, причем на заре своей карьеры, это регистрация фирмы в бельгийском городке Остенде и использование местного аэродрома. Тогда он поставлял оружие в Боснию и Северному альянсу в Афганистане. Именно бельгийские власти первыми возбудили против него дело. ЦРУ заинтересовались его деятельностью намного позже. Продолжу разговор с бельгийским журналистом Дирком Драуленсом. Это бельгийское расследование закончилось ведь ничем.
Бельгийское расследование дало основание Интерполу выдать ордер на его арест, что вынудило его бежать в Россию и скрываться там, поскольку к тому времени им уже серьезно заинтересовались американцы. Его подозревали в том, что он снабжал оружием талибов и даже, возможно, Аль-Каиду. На основании данных бельгийского расследования его можно было хотя бы привлечь к ответственности за отмывание денег и финансовые махинации. Так что расследование было не совсем бесполезным. Но он, повторяю, скрылся в России, российские власти отказались его выдавать, и он отказывался давать показания в России.
Действительно, в связи с Виктором Бутом с российскими правоохранительными органами случился даже один курьез. В 2002 году пресс-атташе Национального бюро Интерпола при МВД России Игорь Цирульников заявил Интерфаксу, что Виктора Бута вообще на территории России нет. К несчастью, именно в этот момент Виктор Бут спокойно сидел в студии радиостанции «Эхо Москвы» и в прямом эфире говорил о том, как весь мир хочет опозорить честного российского бизнесмена. Дирк, что сделало Виктора Бута таким успешным? Что в нем привлекало клиентов? Помимо его способности обеспечить поставки, конечно.
Сочетание многих качеств. Во-первых, он свободно говорит на нескольких языках. У него есть способность очень быстро схватывать языки. Он даже начал объясняться с конголезцами после того, как попутешествовал с повстанцами. Во-вторых, он блестящий бизнесмен, предприниматель. Собственно, он так себя все время и представляет. Я бизнесмен, у меня парк самолетов, я использую их для того, чтобы поставлять грузы, а остальное меня не волнует. И еще у него потрясающая черта. Убеждать людей, что на него можно положиться. Еще я заметил, что он любил свое дело и любил страны и людей, с которыми работал. За те 10 дней, которые я с ним провел, я заметил, что ему все это очень нравится. Утро начиналось с многочисленных телефонных звонков по спутниковому телефону, а потом он отдавал телефон своему телохранителю, брал видеокамеру и становился туристом, осматривал окрестности. Так что он на самом деле был близок с людьми, с которыми имел дело, и, возможно, именно это и помогло в такого рода бизнесе.
То есть у него есть своего рода харизма?
Харизматичным я бы его не назвал, но его присутствие всегда чувствовалось. Он знал, что он нужен этим людям, и не скрывал, кто здесь главный. Но в то же время он мог говорить абсолютно на любые темы, о том, как Библия может помочь установлению отношений между племенами в Конго или о развитии туризма. А потом Бемба решил облететь на вертолете северо-восток страны и посетить города, в которых он никогда не бывал. Его встречали с протоколом, приветствовали старейшины, главы племен. И Бут всегда был рядом с ним, так что они действительно были близки.
А вертолет принадлежал кому? Буту?
Да, все, на чем летал Бемба в то время, принадлежало Виктору.
Дирк Драуленс, корреспондент бельгийского журнала «КНАК». Откуда Бут получал оружие? От той же Молдавии, где были зарегистрированы самолеты? Это вопрос соавтору книги о Викторе Буте «Торговец смертью» Дугласу Фара.
Большая часть оружия, которое он переправлял, была из Болгарии. Молдавия стала в последние годы его деятельности стоянкой для его самолетов. Но насколько нам удалось отследить, он не перевозил оружие и технику, включая вертолеты, через Молдавию. И это вообще не было молдавское оружие, насколько я знаю. Оружие он брал из Приднестровья. Откуда оно туда попадало, я не знаю. Но у них были запасы, к которым у него был доступ.
А в Казахстане, где у него была зарегистрирована компания «Ирбис», ставшая известной потому, что перевозила грузы по контракту с Пентагоном в Ирак?
В Казахстане у него были в основном самолеты, но он приобрел там и несколько вертолетов, которые были переправлены в Либерию. Но большая часть оружия, а это в основном АК-47 и патроны, были получены в Болгарии.
Сейчас в ходе судебных слушаний по вопросу об экстрадиции Виктора Бута в США из Таиланда была сделана попытка представить его связь с талибами как пропагандистскую кампанию с целью опорочить его имя. Так была прямая связь или нет?
Это документально подтверждено. У моего соавтора есть эти документы, которые подтверждают, что он не только поставлял грузы талибам, но и продал им самолеты. Документы, найденные в Афганистане, ясно доказывают, что он продал им 10 самолетов, которые были переделаны и на бумаге составили гражданский флот авиалиний «Ариана», хотя в то время на них часто перевозились грузы военного назначения. Параллельно он снабжал оружием Ахмад-Шаха Масуда и заверял его в любви и восхищении. И эти отношения продолжались довольно долго. Поворотным моментом была вынужденная посадка самолета Бута талибами в 1995 году. Экипаж попал в заложники. Бут ездил к талибам, вел переговоры. Его брат Сергей ездил. А потом экипажу чудесным образом удалось бежать из плена. Это очень красивая история, но сразу после так называемого побега Бут начал поставлять оружие талибам. И это задокументировано.
Дуглас Фара — соавтор книги «Торговец смертью». Согласно истории, летчикам удалось завести мотор самолета в то время, когда талибы совершали намаз. Они улетели в Эмираты, оттуда в Москву, где получили медали из рук президента Бориса Ельцина. Продолжим в следующем выпуске программы в пятницу вечером.